Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, в прошлые разы, как помнится, мы говорили и про многочисленные переводы Библии, и про то, на каких языках она была написана, про Ветхий Завет, про каноны, почему книги есть канонические, почему не канонические. А сейчас, я думаю, мы уже готовы к тому, чтобы начать большой такой цикл программ про литературу пророческую.
Очень страшно, Мария. Очень страшно.
Если браться... вам страшно, да, то очень... что же да. от нас?
Значит, за такую браться сложный на самом деле раздел, реально сложный. Сложный, потому что вот мы с вами-то, смотрите, прошли немалый путь. Мы же прошли практически целиком, так сказать, исторические книги Библии. Это немало. Но там есть действия, и об этом говорить проще.
Там есть какой-то сюжет, мы за ним следили, рассказывали о нем.
А здесь пророческая литература – это довольно обширный раздел Библии, но сложность для читателя состоит в том, что это там меньше гораздо, собственно, действия, хотя там тоже есть разные истории, но там меньше действия. Там в основном это сборники речей, и речь от кого, кому, в какой ситуации до конца не ясно. Иногда изложено таким богатым метафорическим языком, и поэтому разобраться в этом бывает довольно непросто. И у нас в нашем библейском каноне, в Ветхом Завете, есть такое деление. У нас 16 пророческих книг, из них 4 великих пророка. Это пророк Исаия, Иеремия, Иезекииль и пророк Даниил. Исаия жил примерно, где-то за 100-150 лет до плена Вавилонского. Иеремия – это уже практически перед самым пленом, он, так сказать, пророчествует, уже идет Вавилонское завоевание. Это Исаия. Иезекииль – это уже первая волна плена, он уже пророчествует в Вавилонии, то есть это уже плен, Иезекииль. И Даниил. Даниил – это тоже плен. Но сам текст был скрыт и был обнародован только незадолго до евангельских времен, где-то лет за 150.
То есть они написали свои книги, свои пророчества и спрятали их почему-то?
Даниил. Ага. Вот ему было сказано спрячь свой свиток. А, так сказать, открыт был этот свиток только примерно за 150 лет до Христа, во время Маковейских войн. А до этого момента он оставался в какой-то неизвестности. Вот, и таким образом, вот мы получаем 4 великих пророка и 12 малых. И нам сразу мы скажем, в чем разница, разница в объеме.
То есть великие – это просто большие книги.
Это действительно очень большие книги, потому что если даже посмотреть на наше деление на главы, да, то есть мы увидим, что, например, книга пророка Исаии, в ней, 66 глав, а книга, допустим, пророка Иеремии – это 52 главы, там, Иезекииль – там, 48 глав. Ну, Даниил поменьше, но, тем не менее, это весьма объемные книги. Малые пророки – они существенно меньше, есть какая-нибудь, знаете, там книга пророка Авдия, вот она состоит буквально там из одной странички, да, то есть одна глава. Ну, есть книги и побольше немножко, там 5-6 глав, но тем не менее, они небольшие по объему, вот их 12. Пророк Амос, Осия, там Наум, Иаиль. И там уже после плен, это есть пророки, там, так сказать, еще допленные, такие как Михей, допустим, или Аввакум, или Амос, а есть пророки, которые пророчествовали уже после плена, так сказать, Агей, Захария, Малахия, вот это вот уже поздние пророки. Но сразу же еще один нюанс скажем, да, то есть мы представили себе, значит, 4 великих – это большие книги, 12 малых, и сразу один важный нюанс скажем, что, помните, мы говорили, что есть канон Септуагинты, которым, собственно, мы и пользуемся, а есть канон вот еврейский, традиционный, и вот в еврейском каноне вот эти 12 малых пророков, они представляют собой одну книгу, это на самом деле единый сборник, это одна книга, одно произведение. И это очень важно учитывать, потому что в том, как эти древние книжники расположили эти книги, они их не случайно расположили, просто вот такой сборничек сделали. В этом есть определенная логика тоже, которую мы будем разбираться, так сказать, доберемся до малых пророков, постараемся понять вообще, в чем состоит замысел именно этой книги, этого собрания пророчеств. Да? Вот. И сегодня у нас будет такой, знаете, разговор обзорный. когда мы поговорим, в чем состоит суть этого феномена пророчества, как мы его понимаем сейчас и как это понималось в Древнем Израиле, на контрасте, так сказать, посмотрим, что изменилось с тех времен. И поговорим о том, какую роль играли вот эти пророки в религии, в обществе Древнего Израиля. И потом, какое наследие они оставили. Хронологию посмотрим. Вот, в общем, у нас будет сегодня такой обзорный разговор. Да. Ну и слушайте, для того, чтобы говорить о том, что неизвестно, отталкиваться надо хотя бы от того, что тебе известно, ну хотя бы немножко. Да? От чего-то понятного, знакомого. Да?
А что неизвестно?
А вот, слушайте, то, что было в Ветхом Завете, вот это нам очень мало, мало понятно и мало известно, потому что такая толща времени, такая, так сказать, колоссальная дистанция культурная, цивилизационная, что между нами, между миром нашим и миром Амоса или какого-нибудь Осии, ну, пролегает просто пропасть. Поэтому давайте будем двигаться от того, что нам более понятно. Мы православные, христиане, и я вам скажу такую вещь, что вот это вот пророчество, это не только дело прошлое, а это есть и дело настоящее. Если мы откроем Новый Завет, то мы увидим, что пророчество понимается как некий духовный дар. Там апостол Павел об этом пишет, перечисляя духовные дары, да, что среди них, так сказать, присутствует. Этот дар, который с появлением христианства, он никуда, собственно, не делся. Потому что, открываем Новый Завет, видим, Иоанн Креститель, пророк. Сам Господь совершал пророческое ведь служение. У него много пророчеств, и он обличал и вел себя как пророк, в общем. Его воспринимали как пророка, поэтому пророческий аспект в служении Господа Иисуса Христа не надо, так сказать, убирать. Он пророк, как пророк и действовал во многом. И потом мы видим, что в ранней церкви, вот в книге Деяний апостольских, в посланиях апостольских, мы видим, что пророчество рассматривалось как просто нормальная часть такого повседневного религиозного опыта. Это интересно, потому что сейчас у нас не совсем так, мягко скажем, да? А там это вот как-то, понимаете, нормальная часть жизни, прям вот апостол Павел пишет Коринфянам, общине, которая далеко не блистала своими духовными, так сказать, какими-то высотами, мягко скажем. Но, тем не менее, вот он пишет про дар пророчества, так сказать, как о чем-то очень простом и понятном. То есть, и, видимо, Господь, когда... То есть, любые дары даются для восполнения как какого-то человеческого недостатка. И, видимо, там у них не было преданий, не было догматов, не было писания, по сути, да? А такие вот общины, не имеющие опоры, вот, видимо, Господь как-то восполнял их объективную нужду пророчеством. Потом, когда сложилась структура управления, были собраны соборы, появилась экзегеза, появились, понимаете, там, богословия. Этот дар остался, но уже, конечно, не в таком объеме.
То есть в нем уже не было настолько нужды большой?
А я думаю, да. Я думаю, да. Но дар всегда существовал, и он существует.
Но получается, что в современном-то мире вообще нам не нужны пророки?
Нет, они есть. И в нашей православной традиции вот у нас есть такое представление о таких людях, это люди святые, обычно это монашествующие с большим духовным опытом, которых Господь наделяет таким особым даром. И мы вот называем таких людей старцы, да. Вот, и тут мы имеем в виду не просто духовный руководитель, который способен, обладает опытом, тебя способен куда-то вести, а именно человек, который несет особое служение и обладает каким-то видением душ человеческих, видением событий, которые открывает ему Бог. И это есть, вот повторюсь, это дар, который просто усилиями своими стяжать невозможно. И дается он для того, чтобы через этого человека открывалась людям воля Божья. Вот так. И в нашей русской истории таких людей было немало. То есть мы видим, что, ну, давайте вот подумаем, это многие очень средневековые русские святые были таковыми, обладали таким даром, так сказать, и пророчествовали, и обличали, а пророчество – это и обличение очень близко, так сказать, провозглашение воли Божьей, такое обличение тут есть, и очень многие юродивые обладали наши русские этим пророческим даром. Ну и потом такие святые, как там Серафим Саровский, например, это яркий пример. Вот один из ярчайших примеров, конечно, пророка, который подвязался там 20 лет в своей пустыне, потом открыл двери своей кельи, и шли к нему люди. и приходили, и он, так сказать, видел душу человеческую и порой говорил о грехах, так сказать, еще до того, как человек их называл, да. И это многие оптинские подвижники, старцы, Иоанн Кронштадтский и многие другие, да и в 20 веке были такие люди. Вот так. Сразу надо сказать, что, так сказать, бывают, конечно, тут и периоды взлетов таких, и периоды упадков. И сейчас мы, конечно, переживаем в этом отношении некий такой поиск пророчества. Ну и вот люди прямо ищут себе таких старцев, наставников, а их, очевидно, сейчас как-то вот, ну, не на виду они. А то, что на виду, порой, ну, как
не
бы...
Не то.
Ну, мягко скажем. Да. И тут впору вспомнить Нагорную проповедь, в которой говорит Христос, что берегитесь лжепророков. И критерием лжепророчества их много, но вот в частности это жизнь человеческая, то есть если ты видишь, что этот человек манипулирует своими чадами духовными, он нечестен, так сказать, он, жизнь его не соответствует тому, чему он учит, может быть, не нужно его, не стоит его слушать с таким доверием. Ну и во-вторых, это, конечно, Евангелие, потому что зачастую наши нынешние, так сказать, люди, претендующие на пророчество, это люди малограмотные, которые просто плохо учились в семинариях, понимаете, либо просто не имеют духовного образования, и они просто иногда несут ужасную ересь, которая противоположна Евангелию, противоположна учению Церкви, и, конечно, никаким пророчеством здесь и близко, так сказать, ну, здесь просто не стояло, да, но такие люди ведут за собой, так сказать, YouTube, да,
ну, интернет, да, YouTube – это, сказать, площадка, где много-много всего. Ну, то есть, прежде чем искать тебе пророка в современном мире, надо первое, что сделать, это изучить Священное Писание.
Да вообще не надо их искать. Если надо будет Богу, они тебя сами найдут. Вот. А не надо ничего искать. Все, что нам Господь дает, оно как бы вот у нас есть для спасения. Пророчество не является чем-то необходимым для спасения. Для спасения не нужны пророки.
Нужны... А какая тогда миссия у пророков?
Миссия пророка... она состоит в том, чтобы людям открыть волю Божью в той ситуации, когда они сами ее распознать не в состоянии очень часто. Ну и кроме того, поэтому далеко не всегда пророк предсказывает какие-то события, это не предсказатель. Это человек, который прежде всего, он обличает какой-то грех зачастую. Ну и при этом пророк может видеть будущее. Но это будущее, чем он отличается от предсказателя, от... Об этом мы еще поговорим, да, так сказать, когда будем говорить о древних пророках. Но просто забегая вперед, скажу, что предсказатель, астролог, он раскладывает карты, бросает жребий или там смотрит на звезды, как они расположены, и он говорит, ну, вот будет так и так. Подлинный пророк никогда так не говорит, потому что он говорит, что... Ну, будем читать, мы это увидим. Он всегда... он говорит, что твое будущее... Оно зависит от твоего выбора, оно определяется Богом, но оно зависит от того, от твоего нравственного как бы выбора. И если ты изменишь свою жизнь, ты покаешься, то твоя судьба может измениться.
В исторических книгах мы, кстати, видели много таких примеров.
Очень много таких примеров, да. И поэтому пророк всегда предупреждает, он предвидит, так сказать, и, но это зависит от человеческой свободы. И вот в этом его как бы основная функция – и вот здесь мы сразу же скажем о такой важной вещи. То есть, получается, в нашей православной традиции, как правило, люди, наделенные пророческим даром, это обычно, ну, монашествующие, умудренные, так сказать, годами, духовным опытом, вот такие подвижники, пустынники, среди которых и ищут пророков. Но если мы возьмем древний Израиль, сразу же мы увидим определенный здесь контраст. Потому что в Израиле древнем не было монахов и подвижников, и среди пророков мы увидим совершенно обычных, нормальных людей. То есть я хочу сказать, что... То есть первое отличие – это то, что в древнем Израиле пророки – это были люди, которые жили нормальной социальной жизнью.
То есть пророки – это такие немножко необычные, ненормальные люди.
Ну, то есть у них есть семьи, у них есть дети – у них есть порой какая-то профессия. Пророками могли быть пастухи, могли быть писцы, могли быть священники, аристократы, простые люди. Ну, совершенно разных, понимаете, социальных групп люди. Но, будучи пророком, они никуда не уходили из общества. Такое бывало, но весьма редко. То есть, это совершенно... То есть, человек, включенный в общественную жизнь, разного возраста, это могли быть юноши, могли быть старцы. Могли быть женщины, могли быть мужчины. И вот сказать, что перед тем, как Господь его... Это дело призвания было. Это Бог вот брал, избирал человека пророком. И в его жизни случалось некое призвание. Вот как в жизни пророка Исаии. Вот жил-жил Исаия, потом раз, и вот он находился в храме Господнем. И вот было ему такое страшное видение, когда он видит трон Господа, и одежды его наполняли этот храм, и ангелы, воспевавшие «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И он слышит призыв: «Кто пойдет исполнить мою волю? Кто может мне послужить?» И он, какая-то сила его движет, он говорит: «Я это могу». И тогда Бог ему поручает нести весть. Понимаете? Там ангел прилетает с этим, очищая его уста углем. И тогда он, и начинается его служение. То есть всегда было какое-то призвание, такое какое-то слово Господне к этому человеку. Он жил нормальной жизнью, потом раз, с ним вот это вот случилось. Но, как правило, это, во-первых, был обычный человек, и, во-вторых, очень немаловажное, так сказать, отличие от нашего современного понимания. Если мы возьмем древний Израиль, ну, слушайте, века так до 5-го, до нашей эры, а пророк – это такая, слушайте, штатная единица.
При любом царе.
При любом царе, при любом храме. Ну, при культе, так сказать. То есть это нечто существующее постоянно. И нас это сразу как-то выбивает из колеи, мы сразу начинаем думать, как так-то. Это некий дар. А вот тут мы откроем, мы увидим, что там пророк понимается просто, ну, как профессия какая-то. Вот он становится как бы членом этой профессиональной группы, и, в общем, за счет этого, я вам скажу, даже и живет.
Сидит на зарплате, между
прочим. Да, да, да. Вот штатный пророк. И люди к нему приходят вопрошать о воле Божьей, о каких-то жизненных обстоятельствах, он им ее открывает. И это, ну, необычно. Ну, согласитесь, ну, непривычно так.
Ну, сейчас в современной традиции этого просто нет, поэтому нам сложно понять.
Давайте приведу пример. То есть это, допустим, вот мы видим ситуацию, когда из племени, из колена Вениамина Саул, будущий царь, да, так совершенно обычный человек, потерялись ослы, заблудились, так сказать, ну, бытовая вообще ситуация. Отец послал его со слугами искать этих самых ослов, они ходят, найти не могут, что делать? И тут слуга говорит: а вот тут есть, я знаю, прозорливец у нас, это Самуил, давай к нему сходим. А Саул говорит: так у нас денег нету, у меня вот ничего вообще нету, что мы ему дадим? Как он нам пророчествовать будет? Представляете, то есть надо деньги заплатить какие-то человеку, ну, то есть зарплата какая-то. А раб говорит: ну, этот слуга, ну, у меня там что-то есть, пойдем ему заплатим. И они идут, приходят там в город, я не помню, какой Сихем или, может быть, какой-то иной, надо смотреть текст. Спрашивают у какой-то барышни, которая там, у девушек: где тут у вас пророк? Они говорят: да, вот он там, так сказать, пошел на гору, он там это, на жертвоприношение пошел, да? Ну, вы понимаете, то есть все знают, вот он есть.
Вот он туда пошел, вот это вот, здесь находится.
Да, то есть, ну, слушайте, это как врач, как, допустим, юрист, как парикмахер. Ну, вот это пророк. Понимаете, как нечто такое вот...
Обыденное и повседневное.
Обыденное. И поэтому вот мы видим такие сцены, когда вот цари отправляются на войну. Из книги царств. Ну, вот что же нам делать? Непонятно, как война повернет. Давай-ка послушаем пророков. И вот они их зовут. Зовут такого, зовут другого. Их там, может быть, целая сотня этих пророков. Вы понимаете? То есть пророк в древнем Израиле зачастую даже вот мы видим это даже вот что-то такое, вот профессиональная группа. И пророков были многие сотни, чтобы удовлетворить потребности Израиля. Да? И это довольно необычно для нас. Необычно.
Мы вообще пророков привыкли воспринимать как таких святых людей, как провидцев, как неких необычных людей, которые жили особой жизнью, такие непререкаемые духовные авторитеты. И, наверное, кому-то будет очень трудно представить, что пророком мог стать совершенно обычный человек, например, какой-нибудь пастух, как вы и рассказывали, который до этого какого-то определенного момента обычной жизнью жил, а тут вдруг его Господь призвал на служение, и он стал пророком. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этой интригующей, я бы так сказала, ноте мы сегодняшнюю программу завершаем. У микрофона была Мария Заостровных, в гостях у цикла был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Встречаемся в следующий четверг в это же самое время на наших волнах. Всего вам доброго и до новых встреч!